Поехали! С Игорем Маржаретто.
Продолжаем эфир. Авторская программа Игоря Маржаретто на волнах радио «Спутник». Игорь, привет. Куда едем?
Едем в Сочи.
Поехали.
Ты знаешь, вот Сочи все-таки основной наш летний курорт. Черное море, пляжи, отдыхающие девушки в коротких юбках. Это все, конечно, очень классно. Но я многократно был в Сочи зимой, и могу тебе сказать, что Сочи зимой – это тоже очень классно и очень интересно. Потому что даже если ты не катаешься на лыжах, а я не катаюсь на лыжах совсем, вот как-то не получилось в жизни, и не получилось, и не напрягаюсь. Но в Сочи зимой есть что делать, есть чем занять, тем более, что там такое разнообразие и по температуре, и по ландшафтам, и по видам развлечений, что мало не покажешься. Причем Сочи-то это все-таки в любом случае субтропики. И вот на прошлой неделе температура там была примерно 15, иногда 20 градусов. Периодически шел дождь, я попал в дождь, но он был не сильный. А периодически светит солнышко, и ты ходишь, вдыхаешь роскошный морской воздух, а вокруг пальмы, а вокруг вечно зеленая растительность. А на горизонте у тебя потрясающие красоты горы, заснеженные вершины. И вот это сочетание моря, где нельзя купаться, там температура примерно 8 градусов, я все-таки не настолько морж. Хотя в детстве так и дразнил. Но я не готов купаться 8 градусов, а вот гулять по вот этим прекрасным набережным, прекрасным паркам можно и нужно, тем более, что в городе есть что посмотреть на любой вкус в любое время года. Это же такой круглогодичный наш курорт, и не надо сожалеть о том, что вот не удалось мне полежать на пляже. Пляжи сочинские, кстати, мне никогда не нравились, между нами девочками говоря. А вот именно с точки зрения прогулок, поездок куда-то, разнообразие вот этих предложенных вариантов отдыха, это интересно. И, конечно, надо подняться наверх, Красную Поляну, хотя бы раз, если вы приехали, потому что это такая достопримечательность. Там, собственно, несколько поселков, несколько курортов. Это Красная Поляна, вы не подумаете, что это один поселок, как минимум 4-5. У каждого есть своя специфика, у каждого есть свой стиль. Надо обязательно подняться на подъемниках до самой верхней точки, посмотреть сверху оттуда на эту красоту, потопать по снежку, там надо потеплее одеваться, потому что там может быть хороший мороз, может быть и ветер. Еще раз говорю, даже если вы не катаетесь, есть большие зоны прогулочные, есть масса развлечений для тех, кто не катается, развлечений и для взрослых, и для детей, начиная от хаски-парков, там есть такие покататься, и прогулок на обычных лыжах, до прогулок просто так, с удовольствием, до посещения каких-то замечательных мест, до экстремальных удовольствий. Я года два назад получил удовольствие, когда проехал по бобслейной трассе по Олимпийской. Есть такое, пожалуйста, ты можешь пойти. Там два варианта. Первая там такая довольно большая штука, обшитая изнутри и снаружи какими-то мягкими материалами. Называется это «Вулча». Ее разгоняют по обычной трассе, по бобслейной Олимпийской, и пускают. Она, конечно, не очень быстро едет, ну, примерно там 100-110 км в час.
Чувствую иронию.
Она абсолютно безопасная, абсолютно, потому что ну, ты там сидишь, все пристегнуто, все хорошо, но страшно. А можно прокатиться на боевом бобе, причем обычно тебе сажают профессионального бобслеиста, часто это может быть там какой-нибудь чуть ли не олимпийский чемпион, и ты с ним уже на хорошей скорости проносишься там где-то под 150 км в час, ту же трассу проходишь. Это уже страшно, и тут уже действительно надо как-то напряжать, если в этом Вулче там большом, там, ну, едешь себе, едешь быстро, там, но там мягко, а тут жесткий боб, он же внутри пустой, там, ты сидишь схватившись, яростно сжимая кулаками, руками вот эту ручку, но все равно ощущение еще то. Множество таких серьезных вещей предлагают. Там же есть вещи, два целых парка, которые скайпарка, где можно и проехать на зиплайне через ущелье, там, где можно покачаться на качелях над этим ущельем. Страшно. Я на зиплайне проезжал, а есть там варианты, когда надо прыгать головой вниз. Это уже не ко мне. Но такое развлечение тоже есть и предлагается. То есть на любой вкус, я уж не говорю о том, что там масса каких-то интереснейших мест, где можно... Да, есть и аквапарк, естественно, круглогодичный, есть и масса самых разных банных комплексов, их множество. Бани самые разные, интересные. Есть масса бассейнов с подогреваемой водой, пожалуйста, хоть на открытом воздухе. Вокруг тебя снег, люди на лыжах катаются. Ты сидишь, голову высунув, из горячей воды и балдеешь. Ну, а если спуститься вниз, то внизу, как обычно, снег бывает внизу редко. Бывает, конечно, все-таки это субтропики, но это Россия, в России всяко бывает. Там масса есть других удовольствий. Я, например, могу порекомендовать с большим удовольствием самых разных несколько парков. Есть дендропарк, не знаю, был ли им, отличный. Причем на него лучше так. Там есть из центра ходит канатная дорога. Тебя наверх поднимают. Старая такая антикварная дорога, ну, прикольно. Поднимают тебя наверх, и ты уже сверху спускаешься вниз такими, значит, террасами, растут деревни, потому что старый парк большой, почти 50 гектаров. 1800 растений, спускаешься, и запахи такие, растения красивые, они же круглогодично цветут. И есть место, спустился чуть-чуть, отдохнул, там пошел дальше.
Почти 2000 видов растений.
Да, да.
Невероятно.
Это роскошный парк, у них вообще несколько таких парков. Есть и парк Ривьера, парк Южной культуры. Я во всех был, потому что гулять там удовольствие еще то. Дендропарк за что люблю, потому что когда спускаешься вниз... Там внизу такое культовое заведение есть, чуть-чуть в сторону, там буквально несколько сотен метров. Я, когда бываю в Сочи, стараюсь посетить. Все местные знают, называется оно «Чебуречное на Бытхе». Там чебуреки делают уникальные, из какого-то слоеного теста, они хрустящие, просто и мясо, и тесто тает во рту. Рекомендую. Чебуречное просто знаменитое, любому таксисту скажешь «Чебуречное на Бытхе». Вот отвезут сразу. Такая стекляшка, но такая модная. Что еще надо в Сочи сделать? Надо подняться, конечно, на башню Ахун. Оттуда красивый вид. Правда, не всегда зимой везет, потому что туман довольно часто. Там, кстати, рядом с башней Ахун, она, это, конечно, новодел совершеннейший. Это советские времена, это 30-е годы. Но она выглядит стильно, и вокруг там есть много чего интересного, включая усадьбу местного Деда Мороза, если с детьми. Хоть и субтропики, но Дед Мороз там есть. Ну, это же Россия. Ну, и там рядом есть и колесо обозрения, и самая масса каких-то аттракционов.
Спецпредставитель Великоустюжского Деда Мороза в Сочи.
Есть там такой. Очень рекомендую, кстати. Ну, и, собственно, Олимпийская деревня, куда надо обязательно сходить, и Меретинская долина. Даже если вы там не живете, туда съездить погулять, потому что там много чего замечательного. Прекрасная набережная, возможность покататься на современных симах, о которых мы много говорили. Там прокат есть всего. Просто посидеть на берегу моря, пусть и холодного, но такого родного. Есть парк аттракционов в Олимпийской деревне, есть светомузыкальный фонтан, который работает круглый год, кстати, просто надо знать, когда сеансы есть. Кстати, в разные дни светомузыкальный фонтан исполняет музыку в разных стилях. Условно говоря, там в четверг там джаз, а в пятницу рок. Я не помню расписание, конечно, но его можно найти в интернете и, соответственно, выбрать день, когда звучит ваша любимая музыка. Вот. А в какой-то день, может быть, там, я не знаю, танец с саблями. Хачатурян. Наверняка есть. В Сочи есть еще огромное количество музеев, масса театров, которые круглый год работают. Туда приезжают все наши круглогодично. Звезды эстрады выступают. Нет такого дня, чтобы там кто-то не выступал из наших известных персонажей. Так что, чем развлечься, всегда есть. Я уж не буду в этот раз говорить ничего о сочинской кухне, потому что там есть выбор достаточно большой. Это не просто кавказская кухня. Там есть на любой вкус, начиная там от японской. Хочешь суши, пожалуйста, вот тебе суши. Хочешь вьетнамскую, вот тебе фобо, пожалуйста. А хочешь там кавказскую, это больше всего, конечно. Ну и что любопытно, это если вы в Сочи отдыхаете, обязательно надо съездить на экскурсию в соседнюю страну, потому что такая редкая возможность побывать за границей, практически не выходя из салона своего автомобиля.
Это Абхазия.
Это Абхазия, куда легко тебя повезут. Для этого нужно иметь всего лишь российский обычный наш внутренний паспорт, никакой заграничный не нужен. Можно проехать на своей машине. Огромное количество экскурсий, которые предлагают тебя в любом отеле, в любом турбюро. Да я вот сейчас в аэропорту выхожу, стоит довольно большое количество людей с плакатиками. Значит, повезем в Абхазию. Ну, потому что проезд достаточно простой. Там, ну, прошел через пункт контроля, показал паспорт и пошел. А в Абхазии тоже есть посмотреть, что... Причем, что климат там еще более мягкий, еще более субтропический. Там есть масса точек притяжения, куда, в общем, всегда можно съездить. Я много раз был на озере Рица. На озеро Рица, которое потрясающее горное озеро, вряд ли сейчас это вот так актуально, потому что летом там интереснее, потому что когда внизу жара, там прохладно. Сейчас там просто и дорога не всегда проходимая, потому что ее периодически заносят. В Абхазии там же тоже горы. И, во-вторых, в общем, само по себе озеро кажется не таким гостеприимным. Летом там большое количество каких-то заведений работает, сейчас их гораздо меньше. Я бы сейчас, если ехать в Абхазию, выбрал бы какой-нибудь тур, такой скорее ознакомительный. Ну, может быть, это какие-то дачи. Там же есть несколько дач исторических. Две дачи Сталина, интересные, где он жил. Относительно новая дача Горбачева, Горбачева, где он не жил, но который для него успели построить, на этом все закончилось. Есть какие-то еще места, связанные с историей нашей общей. Ну и как основную точку притяжения могу сказать, что любопытно очень побывать в Новом Афоне. Мало того, что это такой монастырь, знаменитый с многовековой историей, с могилами святых многочисленных, в том числе библейских. И, во-вторых, это знаменитая Новоафонская пещера. Знаменитая она обнаружена была относительно недавно, в 60-е годы прошлого века. Как туристический объект заработал в конце 70-х годов прошлого века, это действительно любопытно. Вход туда, это деньги, платишь небольшие, кстати. Железная дорога, маленькие вагончики. И ты едешь примерно там минут 10, потом приезжаешь, выходишь на некой подземной станции, все под землей. И дальше экскурсия 1,5 километра, 6 залов фантастических залов по своей красоте. Это природные залы, там рука человека вообще не участвовала. Сталактиты, сталагмиты, какие-то водопады, озера подземные, какие-то... И все это сделано единой тропой такой. В общем, тропа – это мостки таких цивилизованные, в том числе над глубокими пропастями, над озерами. Но оно все... Там не прыгнешь, там не свалишься. Ну, так некоторые так повизгивают, когда над какой-нибудь большой высотой над пропастью идет такой мостик. Причем примерно 1,5 километра и 1,5 часа экскурсии. Там экскурсовод тебе все рассказывает, показывает. Подсветка очень красивая. В разных залах звучит разная музыка в зависимости от стиля. Где-то это абхазская народная мелодия, а где-то это Бах, фуга тебе, потому что зал какой-нибудь такой камерный, напоминающий консерваторский. И это очень завораживает. Это действительно очень необычно. Я был в нескольких пещерах и наших, и заграничных. Ну, из наших самая известная – это Кунгурская пещера на Урале. Из заграничных я был, например, в Словении, в Постоинской яме. Наши совсем не хуже, где-то даже интереснее. Ну, это очень сильные впечатления, реально. Погружаясь в такой подземный мир, и так идешь, знаешь, в космос. Ну, что еще я посоветовал бы есть побольше мандаринов, потому что попадаешь в мандариновый рай. Абхазия вообще такой производитель мандаринов среди окружения нашего номер один. Не зря у нас мандарины на новогоднем столе – это обязательный атрибут, без них нельзя.
Ну, абсолютно никак.
Оказывается, я никогда не знал, но сезон сбора мандаринов в Абхазии начинается в октябре. Основная часть ноября начинается, это ранние сорта в октябре. Ноябрь, декабрь, январь и февраль. Он до сих пор продолжается, сбор мандаринов. И на границе активный рынок работает, в Веселом предлагает. И если едешь по трассе в Абхазии, везде продают тоже мандарины. Причем цены, конечно, более щадящие, чем у нас. Вообще цены и в Сочи, и в соседней стране, они вот сейчас зимние цены, они, в общем, ласкают слух. Нет, это не бесплатно.
И ублажают кошелек.
Но это гораздо более приятно, чем то, что происходит летом в этих местах. Потому что летом мы вспоминаем, что это чуть ли не единственный в Сочи наш черноморский курорт. Главный, во всяком случае. И сюда еще и самолеты летают, как заводные. В общем, цены ласкают слух. Еда, конечно, замечательно вкусная. Даже если брать чисто кавказскую кухню, она, может быть, кому-то покажется немножко примитивной. Ну что, много мяса, много рыбы, все в основном жареное на открытом огне, и много овощей. Ну, по-моему, это замечательно. Это, в общем, то, что надо. И если вам хочется изысканного вкуса, в кавказской кухне предусмотрено огромное количество самых разных соусов, самых разных трав, которые добавляют вкуса, добавляют оттенки самые разные. Вот такое путешествие в Сочи и окрестности небольшое рекомендую. Можно доехать туда на автомобиле из России, из центральной части России, имею в виду, это тоже Россия. Ну, из Москвы, допустим, да из любого региона. Можно доехать на поезде, можно долететь на самолете, тут вариантов много. Выбирайте тот, который вас устраивает больше. Все-таки длинные автомобильные путешествия – это скорее прерогатива лета, потому что длинный день, а зимой как-то... Я вот летал на самолете. Тем более, что цены на самолет сейчас тоже щадящие, и выбор между авиакомпаниями в России достаточно серьезный.
Вот и я хотел сказать. А Игорь туда прилетел, и там прекрасно провел время на машине.
Да.
На какой?
Потому что у меня там был тест-драйв нового китайского автомобиля. Слушай, нам без китайских автомобилей, честно обещаю, через 2 недели будет и российский новый автомобиль. Я уже знаю, какой, потом расскажу.
Эфир все помнит, мы договорились.
Но тут был китайский автомобиль новой марки, который мы пока еще не очень привыкли, потому что на российском рынке она присутствует всего год. Эта марка называется Kai. Не путать с известной корейской маркой Kia, Марка Каи – это такая достаточно молодая даже для Китая марка. Она существует с 2015 года, но при этом надо понять, что у нее хорошая родословная. И не надо думать, что это вот взяли, люди собрались и придумали автомобиль. Нет, они ничего нового не придумали. На первом этапе они взяли и собрали известный автомобиль, потому что у марки Каи два соучредителя. Это администрация провинции Сычуань, с одной стороны, с половиной акций, и с заводом, который они для этого построили. С другой стороны, как технологический партнер и владелец второй половины акций, это известная марка «Черри». Поэтому те автомобили, которые начали у нас завозить, а начали их завозить очень хитро, их производят, собирают в Калининграде на заводе «Автотор», и они числятся российского производства, потому что их действительно собирают на «Автоторе». Первые модели, седан и два небольших кроссовера, были, по сути, очень похожи на автомобили «Черри». Но вот модель Каи X7 Кунлунь, о которой я сейчас расскажу.
Хоккейный клуб такой есть.
Да.
Китайский. Есть. Играет вообще... у нас в континентальной хоккейной лиге.
Да, Кунлунь вообще-то это горная гряда в Китае, крупная. Это вот Тяньшань. Знакомое название. А Кунлунь это рядом.
Понятно.
Это Памир, это все вот эти горы. Кунлунь, модель называется, у нее есть имя собственное, как и у хоккейной команды. Это флагман модельного ряда компании Каи. И, как они говорят, это совершенно собственная, оригинально разработанная модель, хотя и с использованием неких агрегатов от Черри. В частности, двигатели все известные по моделям Черри. Платформу, говорят, они разработали сами, но на основании той платформы, которую Черри использует для больших своих кроссоверов, таких как Черри Тига 8. Про. Дизайн совершенно оригинальный, очень, кстати, стильный. Рисовал им дизайнер родом из Фландрии, живущий и много лет работающий в Италии на крупнейшие итальянские марки. Он рисовал много чего для Мазерати, для Феррари. Ну, а теперь рисует для компании Каи. И, надо сказать, хорошо рисует, потому что модель Каи X7 Кунлунь оказалась очень внешне симпатичной. Довольно большой кроссовер. 4 метра 70 сантиметров. Могу сказать, что он примерно по размеру, там разница плюс-минус 10 сантиметров, с Черри Тига 8. Но при этом, если более привычные модели взять нам, традиционные, то это размер один к одному практически с «Шкодой Кодиак». То есть это большой довольно автомобиль, он пятиместный. В Китае он бывает семиместный, у нас только пятиместный, но зато с огромным багажником и с огромным пространством на втором ряду. Там можно сидеть, закинув на ногу, совершенно просторно. Автомобиль у нас пока только с передним приводом, но полный привод обещают в ближайшее время. Якобы такая модель уже готова специально для нашего рынка, проходит сейчас сертификацию. Довольно высокий клиренс 20 сантиметров, и автомобиль очень гармоничный по дизайну снаружи и внутри. Все хорошо. Вот мне как-то иногда немножко раздражает, что по последней моде у нас средний дисплей медиасистемы торчит сверху, как будто его приклеили так, вклячили, что называется. Но тут он вписан в приборную панель под углом посередине между водителем и передним пассажиром. Очень так комфортно.
А убрать его можно?
Нет.
Или как-то иначе использовать, не по назначению? Ну... Как стол, например?
Нет, нельзя. Он под углом вот так.
Я шучу, конечно.
Кстати, есть как для телефона целых два места, куда положить телефон. Одно с зарядкой, второе просто так. Автомобиль достаточно богато даже в базе укомплектованный. Могу сказать, что в базе у него, кроме того, что он только с коробкой автомат бывает, в базе у него огромная панорамная крыша, запуск с кнопки, или, что крайне редко бывает в этом классе, это какой-то верхний бюджетный класс, крайне редко багажник открывается тоже кнопкой электрической и закрывается тоже. Мелочь, но приятно, как говорят.
Это как раз с учетом, наверное, пожеланий российского рынка.
Кстати, для российского рынка очень много уже сделано. Например, подогрев всех сидений, всех спинок, подогрев руля, подогрев форсунок. И в ближайшее время пойдут уже автомобили с подогревом лобового стекла. То есть это все специально для российского рынка. Полный привод тоже для российского рынка делается. Ну и, соответственно, что опять же приятно, часто мне приходится говорить о том, что вот модель появилась, у нее один двигатель. Все, выбирать нечего. Тут сразу два мотора, 1,6 и 2 литра. Причем оба мощные, с турбонаддувом. 1,6 у нас 180 с лишним лошадей. Сил. 2 литра – это почти 240 лошадиных сил. Бензин оба позволяют заправляться 92-м бензином. И, в принципе, автомобиль с очень неплохо настроенной подвеской. Немножко она мне показалась жестковатой, потому что лежачие полицейские проходят жестко. Но, с другой стороны, тест-драйв проходил в разных условиях. Тут и хорошие равнинные дороги, тут и горные. Были у нас специально несколько дорог, выбранных таких проселочных, а шел дождь, и это грязь. И несмотря на то, что автомобиль с передним приводом, благодаря высокому клиренсу и неплохой резине, он очень себе уверенно чувствовал себя и в грязи, и в князе, что называется. И на асфальтовой дороге, и на разбитом асфальте, и на грязном покрытии. Тут никаких проблем у меня не было, и даже ощущения, что проблемы могут быть, не возникало. В несколько непривычном месте располагается кнопка запуска мотора на ступице руля. Обычно все-таки где-то там, но с другой стороны, почему бы и не быть на ступице руля? Она вполне удобная, вот достаешь ее, пальцем ткнул и поехал.
Если говорить... Вопрос привычки.
Да, вопрос привычки, причем эта привычка возникает примерно через 10 минут после начала поездки. Все нормально у этого автомобиля. Более того, очень комфортно чувствуют себя и задние, и передние пассажиры. У передних пассажиров, более того, есть не только обогрев, есть еще даже вентиляция, что редко, опять же, в таком классе. И автомобиль, который, в общем, внешне выглядит так красиво. Вот говорят, что дизайнер вот этот замечательный, поскольку задание было какие-то горные мотивы отобразить в дизайне, специально сделал такие ломаные, рубленые фары, решетка радиатора, такие резкие линии, которые должны, наверное, у потребителя такие мысли про горные вершины навевать. Не знаю насчет горных вершин, но выглядит он действительно хорошо и солидно. У ходовых качеств у меня нет никаких претензий. Ехали мы хорошо, что в горах, что внизу. И более того, чувствуешь себя, несмотря на то, что это китайский автомобиль не очень известной марки, чувствуешь себя так приятно, потому что люди обращают внимание, он действительно из общей линейки китайских кроссоверов такого класса выбивается благодаря своей внешности, в первую очередь.
Выбивает. Он уже элита или же на подходе к элите?
Ну, еще раз говорю, это верхний бюджетный класс, как бы они не претендуют на премиальность.
Значит, на подходе.
Но более того, я сейчас скажу про цену. Цена более чем приятная, потому что автомобиль очень хорошо укомплектован, но при этом цена доступная, достаточно доступная, ну, насколько может быть доступной в наше время. Хотелось бы, конечно, чтобы это было в 4 раза дешевле, но такого быть не может, потому что этого не может быть. Расход топлива. Значит, 2-литровый двигатель. У нас машины были на тесте только 2-литровые. Соответственно, почти 240 лошадиных сил. Вообще-то в ТТД написано, что потребление где-то порядка 9 литров бензина. Не знаю, у нас автомобили были совершенно новые, может, потому что не обкатные. В 9 литров не уложился. Но если я начинал первый день ездить, было что-то около 11,5 литров. Смотрю, к концу второго дня уже там чуть меньше 11. То есть, наверное, до 10,5 литров я бы дошел в конечном итоге. Но чудес ждать в этом случае не стоит, потому что еще не придуманы автомобили, которые бы сами вырабатывали бензин. Что дальше? Масса систем каких-то комфорта. Это все есть. Обещают нам, более того, сделать задний диван еще более комфортным. Пока для российской комплектации там дополнительные воздуховоды, теплый воздух подавать не только снизу, но еще и с боков. В принципе, обещают, что в этом году появится система, позволяющая этот диван двигать взад вперед, пока его двигать нельзя. Он просто стоит на месте. Ну, и так места для ног вполне достаточно, будет еще больше, ну, или можно увеличить багажник. На сегодняшний день один из самых больших багажников в классе, почти 600 литров вообще. А если сложить сиденье второго ряда, то получается кубометр 600 литров. Это, в общем, это очень серьезно. Ну, большой-большой холодильник влезет, и место еще для двух маленьких тумбочек останется, если вам надо возить холодильник. Про систему безопасности я уже сказал. Они представлены в достаточно широком ассортименте. Все, что хочешь. Самое приятное, что некоторые из них отключаются и забыл о них. Потому что современные системы есть навязчивые. Например, система контроля полосы иногда достает. Особенно на наших дорогах, где разметка то есть, то нет, она начинает вопеть. Отключаются многие функции. Многие не отключаются, ну и ладно. Пока это городской кроссовер. В ближайшее время, я уже сказал, обещают полный привод. И, возможно, появится еще вариант с гибридным мотором, который есть уже в Китае, но до России он пока, этот автомобиль, не доехал. Ну и самое приятное – это цена. Нам обещали приятную цену, не обманули. В базе автомобиль очень богато укомплектованный изначально, с двигателем 1.6, там 184 лошадиные силы, стоит чуть-чуть меньше 3 миллионов. В самой богатой комплектации с 2-литровым двигателем 235 лошадиных сил, очень богато укомплектованный, он стоит 3 миллиона 450 тысяч. То есть 3,5, условно говоря, это без учета многочисленных скидок и разных программ, которые КАИ, как и все китайские производители на российском рынке, радостно нам предоставляют. И не знаю, если вас не пугает то, что эта марка почти у нас незнакомая, ну, только появилась, если вас интересует такой по соотношению цена и качество интересный кроссовер, можете посмотреть в том числе на эту марку, как на одну из перспективных. Я, честно говоря, помню, как 20 лет назад люди которые слышали, что корейская марка, как называется, Kia, а что это такое? А потом стала одной из самых массовых, привычных и любимых. Я хотел бы, чтобы эта марка, которая меня, честно говоря, порадовала тем автомобилем, несмотря на небольшие какие-то замечания, о которых я сказал, стала массовой и, в общем, прижилась на нашем рынке тоже.
Спасибо, Игорь. Обсудили новости и механику параллельного автоимпорта и прокатились на новеньком китайском кроссовере по окрестностям Сочи.
Всем хорошей дороги и берегите себя.